Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Недавно в Москве завершился 11-й фестиваль православных СМИ под названием «Вера и слово». В рамках этого фестиваля прошел, в частности, круглый стол на тему сектантства и неоязычества, развитие в условиях информационного общества. В частности, на этом круглом столе выступил историк, общественный деятель, исследователь современного религиозного сектантства в России Александр Леонидович Дворкин. Его выступление я сейчас и хочу предложить вашему вниманию.
Итак, наша секция посвящена проблемам, которыми сталкивается Россия, с которыми сталкивается наша церковь. Наверное, нет епархии, где не было бы местных чудотворцев, которые как действуют за пределами церкви, то есть разные альтернативные юрисдикции с альтернативными какими-то епископами и священниками, так и, увы, те, которые действуют внутри православной церкви, то есть это какие-то старчики, псевдо-старчики, но тем не менее у которых большое количество поклонников и которые являются такими центрами притяжения, локальными центрами притяжения, вокруг которых существует громадная индустрия, туриндустрия поездок старцам. И по этому поводу я делал там не один доклад. И это просто кормит такое легковерие и суеверие, то есть веру в доброго волшебника, людей, которого можно найти, может, даже не очень доброго, но зато эффективного. Найдешь такого человека и такое сделаешь, и в результате он решит все твои проблемы, и все будет хорошо. То есть это все идет помимо нормальной церковной жизни. То есть и большое количество людей, они на этих людях зацикливаются, и о церковной жизни ничего не знают. И даже те люди, которые когда-то были церковными, все равно они переезжают и составляют общины вокруг этих старчиков. Вот из последних сведений, которые у меня были, недавно мне позвонили пострадавшие, буквально неделю назад, это мать, у которой две совсем еще юные дочери были пострижены тогдашним схиегуменом Сергием Романовым, ныне сидельцем Николаем Романовым, и живут они в одном из его скитов, где-то там на севере Свердловской области или даже в каких-то соседних областях, там у него Сталинград, еще какой-то. И на самом деле ими никто не занимается, а Романов ими по телефону из колонии руководит. С ним связываются, он дает им указания, и все это продолжается без конца. Только один пример. И, то есть таким образом даже уголовное наказание Романова никак не изменило в коренным образом ситуацию с его сектой. Но еще одна проблема, опять же, прежде чем это уже ближе, собственно, постепенно приближаясь к новоязычеству, еще одна проблема – это сатанизм и там, около разные сатанинские явления, потому что, похоже, юридический запрет сатанизма в каком-то смысле активизировал очень многие из этих групп. И они сейчас действуют даже более нагло и нахраписто, чем раньше. Есть такое английское выражение «salami slicing», то есть это тонкая нарезка колбасы. Можно сразу большой кусок отрезать, это запрет. А тут они... весной была, еще, собственно, до запрета сатанизма, нам удалось остановить большую конференцию по сатанизму в Петербурге, которая была объявлена как конференция по изучению сатанизма, интересные явления. Естественно, там все это преподносилось как исключительно научное академическое мероприятие, хотя даже по списку докладов было очевидно, что людей, которых можно хоть как-то отнести к науке, было, может быть, 0,1% от всех заявленных докладов. Все остальные были, очевидно, там оккультные люди с оккультными интересами и оккультным мировоззрением. Это удалось, действительно, удалось остановить, но сейчас в Питере был объявлен онлайн-семинар по творчеству замечательного философа, оригинального, самобытного, оказавшего большую роль на европейскую культуру. Зовут этого философа интересного Алистер Кроули. И это платный обучающий семинар, на который нужно записываться. Я посмотрел. Нужно предоставить все свои личные данные, то есть адрес, телефон, место работы, место жительства, фотографию и так далее. И Вот опять, то есть если вот только теперь Алистер Кроули, который называл себя зверем 666, также он называл себя самым зловещим и самым аморальным человеком на Земле, вот он преподносится не как сатанист, а как самобытный и интересный философ. То есть это, опять же, только один из примеров, и таких примеров достаточно много. И на это тоже нам нужно обращать внимание и как-то вот пытаться каким-то образом это останавливать, хотя бы через, во всяком случае, обличение этого через все возможные нам средства массовой информации как раз. Язычество, увы, у нас распространено очень широко, и я имею в виду не только и не столько нейроязыческие секты, потому что, собственно, сект, там, групп, организаций нейроязыческих, то есть их самих относительно много, то есть их десятки существуют, и они достаточно быстро там видоизменяются, делятся, объединяются, там, и так далее. Вот, Роман Анатольевич, но членство их не так велико, по моим примерным оценкам, если вот таких вот полноценных членов нейроязыческих сект может быть где-то там 5-6 тысяч на всю Россию, что, ну, в общем, для России кажется не так много, но проблема не только и не столько, собственно, с нейроязыческими сектами, сколько с нейроязыческим мировоззрением. И вот нейроязыческое мировоззрение, оно распространено очень широко, оно затрагивает сотни тысяч людей, там, или целиком, или элементы нейроязыческого мировоззрения, и оно тиражируется, ну, вот, буквально отовсюду и распространяется через школы, где предлагают детям помочь бойцам СВО и создать обереги, которые будут детям посланы. Но распространяется через всевозможные лектории, где рассказываются сказки о русской истории, о несуществовании, о том, как верили наши предки в центре Томска, в таком роскошном особняке расположен музей русской сказки, который занимается исключительно пропагандой нейроязычества. Я писал для них экспертизу, для епархии экспертизу, для того, чтобы как-то попытаться это остановить. Там, в музее ничего нет, кроме там, совершенных там, новоделов, картин нейроязычных художников с очень радужными такими научно-фантастическими или ненаучно-фантастическими картинками прошлого русского народа с какими-то там громадными зданиями, типа Москва-Сити, только с орнаментом, которые строили много тысяч лет назад, якобы строили наши предки, которым помогали боги, которые там изображены, рассказывается подробно, каких богов люди верили, какой, и как бы вот, и от чего они помогают, и помогают и сейчас, и что нужно сделать, просто, ну, то есть сама экспозиция, а есть экскурсии, которые проводят, и туда школы, туда школьников вводят, со всего Томска вводят на экскурсии, и вот, по моей просьбе, представитель епархии пошел на эту экскурсию, записал ее, и я вот сопоставил те экспонаты, которые там были, ну вот, экспонаты, то есть ни одного древнего экспоната не было, то есть одни картины, и, собственно, вот то, что и какие-то, да, и манекены с мечами, и с щитами, что детям всегда интересно, и что добавляет аутентичности, вот это. Все, что там было. Ну, надеюсь, что-то там изменится. Вот. Что касается неоязыческой идеологии, то тут, наверное, это то, что нужно вместе думать, каким образом можно этому противостоять. Потому что, на самом деле, очень серьезная проблема то, что неоязычество весьма распространено не только с украинской стороны, но и с нашей стороны среди бойцов СВО, которые часто там, и храбрые воины, и воюют, и герои, и когда вот такой вот какой-нибудь там Доброслав, или там Любомир вернется со своего домой, будучи героем и так далее, и вместе с тем со всеми вот его нейрологическими убеждениями, то каким образом можно что-то ему возражать, каким образом можно каким-то образом этому противостоять с культом силы, с верой в Эльгалу. Интересно, да, просто в качестве маленькой справки, когда убили пресловутого Чарли Кирка, потом министр, по-моему, это был министр финансов Соединенных Штатов, произнося свое прощание с ним, сказал: «Прощай, Чарли, увидимся в Альгале». Вообще-то Чарли Кирк, ну вот что-что, но он хоть там был таким протестантом-фундаменталистом, но точно не был наивозничным. Но вот тем не менее это прозвучало. И, кстати, и он и в армии не служил. И этот сам министр финансов тоже никогда не служил, но вот тем не менее очень странно, но это прозвучало. И вот в тех каких-то дискуссиях с наивозничниками, которые у меня случались, там, в очных или заочных, я всегда пытаюсь вывести их на источники. И это, собственно, вот такая базовая идея, что любое историческое знание, оно основывается на источниках. Если нет источников, то говорить не о чем. И получается, то есть, фактически получается, что люди, и вот это может быть тот аргумент, который, когда вот объяснять кому-то, почему наивозничество никак не приемлемо, потому что они фактически отвергают всю историю России, всю историю русского народа. Они объявляют ее фейком и неправильной, и они придумывают альтернативную версию. Но на самом деле история России невозможно отделить от православия. Потому что наша история начинается с крещения, с 988 года, с крещения князя Владимира. И все, что было до того, это предыстория. И русского народа тогда еще не было. Именно в купели князя Владимира вот эти разрозненные племена, поляр, дрюлян, вятичи, критичи, кривичи там, и прочих, там, и славянские племена, и скандинавские, и тюркские, и финно-угорские, они все начинают постепенно сливаться в единую этнокультурную общность, которая делается русским народом. И народ, который формируется православием. И наши предки всегда воспринимали себя как богосозданный народ. Отсюда, собственно, Русь святая. То есть народ, который не отягощен дохристианской историей, в отличие от других народов. Народ, который сразу был создан именно как христианский, как православный народ. И если, ну, то есть вы вычли православие, собственно, ничего не останется. Там ни культуры, ни литературы, ни архитектуры, ни живописи. Ну, собственно, ничего, это останутся только, я не знаю, хрущевки. Более-менее тогда от всей нашей истории. Ну и если это все отвергать и верить во что-то другое, то верить в какую-то альтернативную версию, то тогда наша настоящая история, все ее люди, которые жили, все наши предки, которые сознательно приняли православие, все герои, все их наши истории, святые наши истории, обычные люди с их добрыми и не очень добрыми поступками, но, как, собственно, в любой истории, в любой семье, все это делается абсолютно неприятным, раздражающим фактором, который чем дальше, тем больше заставляет все это ненавидеть. То есть и вера в фейк всегда порождает ненависть к истине. И ненависть к истине, она в конечном итоге никогда не остается пассивной. Чем дальше, тем больше она переходит в активную стадию, и, соответственно, она будет уже переходит, и чем дальше, тем больше будет переходить в поджоги, убийства, рост социального напряжения, социальной вражды. Вот. Возвращаясь к источникам, то, опять же, это аксиома, что у нас нет достоверных источников про древнее русское язычество. Есть имена девяти богов, которые перечислены в повести временных лет, но мы, собственно, про этих богов, кроме имен, ничего не знаем. То есть мы не знаем их функционала, мы не знаем их отношения, мы не знаем их зон ответственности, сфер ответственности и так далее. Никакой мифологии нет. И то, опять же, совершенно не факт, что это аутентичные славянские боги, а это как бы те те боги, которых князь Владимир пытался соединить вместе, очевидно, вот из разных групп, в том числе там из иранских и скандинавских, для того, чтобы создать единый синтетический культ, который, как он рассчитывал, будет опорой его государства. То есть это перед тем, как, собственно, он принял православие. Но не получилось. Да. Ну, и еще где-то что-то, какие-то упоминания о паре богов нет. Дальше, какие, собственно, источники? Если ссылаться на труды академика Рыбакова, но, в общем, серьезно ссылаться на труды академика Рыбакова не приходится. Академик Рыбаков – человек, конечно, в чем-то эрудированный, но вместе с тем и с очень большими пробелами знаний. Он не знал иностранных языков, и многие его теории были просто очень смешные. То есть, да, как он интерпретировал первый блин комом. Комом – это значит, он считал, что ком – это медведь. Вот, первый блин относишь комом, медведем, вот, а потом знакомым, потом еще что-то, а потом себе. И, дескать, вот что был такой обычай у наших предков, фантазирует Рыбаков, что на Масленицу как раз медведи просыпаются от спячки и относишься в блин, чтобы их задобрить. Ну, вот так вот я и представляю себе, как люди идут в лес к только что проснувшемуся медведю от спячки и дают ему блин, но боюсь... Медведь явно блином не удовлетворится, и скорее он быстро съест самого дающего. Ну, и на самом деле, если что, медведь никогда комом не назывался, он, то есть это изначальное слово было бер, отсюда берлога, а медведь это эвфемизм, который типичен для такого охотников, которые все верные, и они боятся упомянуть зверя, поэтому называли его медведем. Вот, но и еще, конечно, у Рыбакова тоже, я увидел описание находки в каком-то кургане, что был откопан нашейный медальон, круглый, с изображением бородатого мужчины с длинными волосами, вокруг головы у него был круг, в круге вписан крест, внизу было написано... «Аз есть свет миру». И поскольку известно, дальше пишет Рыбаков, что Велес, это его слова, что Велес был богом света, то очевидно, что это изображение Велеса. Вот. Ну, это вот показывает тоже степень его эрудированности или степень его ангажированности, потому что действительно в 60-е годы, 60-е, 70-е годы 20 века вот это вот неоязыческое возрождение активно поддерживалось советскими властями. В общем, Рыбаков быстро понял тренд и стал все это подталкивать. Я просто говорю сейчас очень пунктирно, потому что еще много докладчиков, чтобы не передержать свое время. Может быть, тогда, вот если еще успеваю последнее, потому что неоязы, которые более продвинуты, они говорят, что да, там исторических, может быть, источников не сохранилось, потому что ваши там монахи все уничтожили и так далее, но зато сохранилась этнография. А вот что касается этнографии, это вот народная память, мы там проводим этнографические экспедиции, и там вот, собственно, из них мы все знаем. И я просто, опять же, напомнить вам, что этнография – это очень ненадежный источник, потому что до той поры, покуда есть устная передача, она всегда из поколения в поколение изменяется. То есть каждое поколение человек проживает свою жизнь, и он воспринимает какие-то вещи уже через призму происшедших событий. И всегда, то есть в каждом поколении есть небольшие, иногда даже и большие изменения, которые уже воспринимаются в конце жизни, что так оно и было исконно. Человек сам не понимает, что он что-то добавил, потому что память, она играет с нами такие игры. Ну вот там очевидный пример я приведу. Предположим, я дружил с каким-то человеком, а через какое-то время этот человек совершил очень хороший поступок. Мы с ним поссорились. И потом, когда через несколько лет, если я сяду писать мемуары, то я, скорее всего, напишу, когда я только его увидел, я сразу почувствовал в нем, к сожалению, не обратил внимания на то, что мне подсказывала моя совесть, и вот продолжал с ним дружить. А вот потом понял, что я был прав. И не потому, что я пытаюсь кого-то обмануть, а потому, что мне кажется, что так действительно так и было. И, собственно, вот с любыми этнографическими данными так и происходит. Все меняется очень быстро. То есть, когда что-то там зафиксирует письма, вот по меньшей мере мы знаем тогда, что это на тот момент, на момент письменной фиксации, это было так. Что было до того, сказать мы не можем. И вот очевидный пример, который я всюду привожу, это пример масленицев. Потому что более-менее все знают, что масленица – это языческий праздник, так? Ну вот, на самом деле масленица никакого отношения к язычеству не имеет вообще. А, потому что это христианский праздник, потому что он связан с Великим Постом. И он есть только в странах, где в странах, которые исповедуют христианство, где есть Великий Пост. У нас называется масленица, на Западе это называется карнавал, карневали, то есть мясопуст, прощание с мясом. И это всегда неделя или две недели перед Великим Постом, когда нужно подъесть все скоромное, и когда немножко расслабиться перед предстоящим духовным усилием. То есть язычество это не имеет никакого отношения к проводам зимы, это тоже не имеет никакого отношения, потому что чаще, во-первых, это подвижная дата, во-вторых, она чаще всего в феврале, и в наших широтах февраль это еще там и март, еще вполне зимние месяцы, то есть до проводов зимы еще очень и очень далеко. Что касается сожжения масленицы, вот этой антропоморфной фигуры, то его не было никогда в истории. Ну, даже самое простое, почитайте Шмелева. Во всяком случае, вот, в начале 20 века никакой антропоморфной фигуры никто не сжигал. Первое сожжение масленицы, вот эта фигура, произошло в 1959 году в Лужниках в ходе хрущевских кампаний по дискредитации церкви, гонения церкви. То есть это оторвать масленицу как раз от ее христианских корней.
На этом на сегодня все. Я напомню, что в рамках программы «Гость в студии» сегодня звучало выступление историка, общественного деятеля и исследователя современного религиозного сектантства в России Александра Леонидовича Дворкина. Всего вам доброго, дорогие друзья!